Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час, почти что уже 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Напротив меня сидит человек, который всегда забывает представиться, Александр Сладков, и сейчас он с вами поздоровается.
Здравствуйте, дорогие друзья. Да, действительно, забываю представиться, но тем не менее, я бы начал все-таки с... Продолжение основной новости, продолжение обсуждения основной новости, 16-го война, и нас интересует несколько моментов, аспектов, сегментов этой интересной, так сказать, информационной субстанции.
Ну вот сейчас я читаю, передают агентство выступление Зеленского. Так. Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его днем единения. Вот, они еще собираются вывесить флаги и в 10:00 все исполнить государственный гимн Украины.
Ну, Украина независимое государство, поэтому вольно делать...
Ну, естественно.
Может делать все, что угодно. Итак, первое. Представляю гостя. Это Владислав Бердичевский. Влад, ты слышишь нас? Так, ну-ка еще раз скажи.
Да, добрый день.
О, прекрасно.
Здравствуйте,
приветствую.
Владислав.
Вечер. Добрый. У вас в Донецке еще день, а у нас уже вечер, 21:08 и 10 секунд.
У нас все время день.
У вас все время.
Но время московское.
Значит, Влад Бердичевский, это мой товарищ, это человек, который рвет телеграмное пространство мощными эпитетами. А, Влад, как ты считаешь?
Ну, ты больше рвешь.
Да, я рву. Вот. Но тебя интересно читать. Владислав Брик, так называется. Также телеграм-канал, правильно я назвал?
Брик Тайм.
Влад, ты общественный деятель. Ты человек, который хорошо разбирается во внутренней политической ситуации на Украине и в Донбассе. Скажи мне. Ощущается, ну, это вопрос уже переходит в ряд пошлости, но, тем не менее, мы обязаны все-таки спросить, ощущается ли, что послезавтра война?
В Донбассе не ощущается.
Почему?
Наверное, за 8 лет уже все настолько свыклись и привыкли, что нет такой реакции, как на Украине истерической. То, что мы наблюдаем там в пабликах, средствах массовой информации, это же просто какая-то истерика, там они шугаются салютов в Харькове, в Киеве, собирают вещи, там тревожные чемоданчики, у нас такого нет.
Но у вас идет война уже, в Тернополе нет, да. А у вас-то война идет, что может быть хуже войны?
Наверное, поэтому такая реакция.
Это раз. Второе. Все-таки Донецкие, ну, Донецкие, Луганские, Донбасские – это другие ребята, другие женщины, другие дети, старушки другие, дерзкие, отчаянные, знающие калибр вылетевшего в их сторону снаряда с предельной территории. Как ты считаешь, тема признания, ну, вероятного, обсуждаемого и тема обсуждаемая, вообще, что должно произойти после признания, на твой взгляд? Ну, вот какую-то территорию, условно, на которую уже идет давно расчет валютой и деньгами соседнего государства братского, где законы уже адаптированы к соседнему государству, где учатся по программе соседнего государства, где говорят абсолютно на одном языке, и из соседнего государства приезжают люди учиться на эту территорию. И вот ее признало соседнее государство. Что должно произойти на следующий день? Или в течение недели ближайшего времени?
Ну, наверное, начнем с того, что признают не территорию, а признают государство, правильно? А государство
Территорию государством.
территорию государства. А по нашим законам наши границы — это границы Донецкой области.
То есть еще 70% того, что контролирует сегодня украинская армия.
Ну, не 70%, а поменьше, где-то процентов, наверное, 60%.
Ну, 60%.
Но, да, это мы считаем, что это временно оккупированные территории нашего государства. Потому что референдум проходил на территории всей Донецкой области. И высказано было мнение всех жителей Донецкой области. И, соответственно, мы...
Референдум о вхождении в Россию.
Референдум о самоопределении.
А, о самоопределении. Это важная, да, важная был, оговорка.
Да, референдум был о самоопределении, и после этого началась война, как все прекрасно помнят. Поэтому мы своих земляков бросать не собираемся, конечно, и рано или поздно, я думаю, что мы воссоединимся. Это первое. Второе, что касается, чего мы ожидаем от признания. Ну, конечно, это очень мощный политический шаг. Естественно, что мы приветствуем, наши жители горячо будут приветствовать этот шаг. На самом деле, то, что происходило с процессами интеграции все это время, оно реально все с Россией, конечно, оно все реально как бы входит в эту всю систему, и которая должна закончиться, завершиться как бы признанием, по меньшей мере. Я не говорю о вхождении там в Россию, но признание — это будет следующий шаг, потому что у нас фактически все уже интегрировано с Российской Федерацией от законодательства до всех профильных министерств, то есть они работают напрямую с министерствами Российской Федерации. Последний был принят указ Владимира Владимировича Путина о том, что наши предприятия наравне с российскими участвуют в том числе и в тендерах, государственных, муниципальных тендерах.
На территории сейчас, России?
На территории России, конечно. Сейчас заканчивается принятие нормативных документов, согласно этому указу. Я думаю, к второму кварталу наши предприятия уже могут спокойно поставлять продукцию. И следующий шаг, а вне зависимости, будет ли завтра признание, или это будет немного отложено, следующий шаг — это, я считаю, что должны быть решены вопросы, как поставлять сырье этим предприятиям, потому что у нас для нас существуют определенные пошлины, определенные таможенные заграждения, по которым мы как бы с проблемами получаем сейчас сырье для некоторых наших производств.
С территории России.
С территории России. А мы больше ниоткуда ничего не получаем.
Но я и хочу уточнить, что Украина сообщает, на каждом шагу говорящая, что вы одни из них, что вы часть Украины. Все, да конец с вами, вы заблокированы от нее.
У нас полная блокада с Украиной. У нас нет никакой торговли, у нас перемещение только людей на легковых автомобилях и больше ничего. У нас нет никаких контактов с ними. Но у нас есть контакты по... сфере, как бы, вот мы воду получаем, к сожалению, с Украины, как, собственно, Крым получал в свое время, да, у нас нету других источников воды, и мы вынуждены, как бы, с Украиной договариваться постоянно по поводу оплаты за эту воду.
Да,
вот,
но от вас вода идет еще и в Мариуполь.
Но это пока она идет, потому что Украина сейчас строит
обводной канал. Опреснительные сооружения?
Нет, они строят обводной канал, который на Мариуполь будут они подавать воду, обходя нас. И они в любой момент нам отрубят воду, и все.
Ну, я скажу дерзкую вещь, это приговор Мариуполю.
Ну,
это была одна из тормозных колодок, которая сдерживала Донбасс в освоении этой территории.
Ну, собственно, да. Собственно, да, на тот момент, да. Ну, я думаю, что как бы обстановка меняется, поэтому... Все может быть.
Ну, это, кстати, один из принципов, один из признаков геноцида — ограничение к жизненно важным ресурсам. То есть, если они пытаются отрезать воду от Донбасса, от
ДНР. Украине ничего не грозит, я думаю, все прекрасно понимают. Нет,
просто это еще одна из сторон, так сказать, этого геноцида, который проводится сейчас там.
Ну, это да, конечно.
А вот у меня такой вопрос, Владислав. Он, может быть, немножко, ну, прозвучит как бы, ну, не знаю, резко. А вот на той территории, которая считается временно оккупированной киевским режимом, люди-то ждут тоже этого признания?
Я думаю, что как бы те мои земляки, которые там находятся, которые нам передают постоянно все сведения от военных до экономических, с которыми мы поддерживаем контакты, они реально нас ждут. И вот несколько последних, вот сейчас было таких сюжетов на украинском даже телевидении о том, что украинские солдаты говорят, что местные косо на них смотрят все время, все эти 8 лет.
И ну, в любой это момент оккупанты.
Да, они их считают оккупантами. Это реально. Есть, конечно, те, которые в том числе выехали с наших территорий сейчас, из Донецка, там, из наших городов туда переехали, потому что они не могли здесь принять вот, новую власть. Но на самом деле, я думаю, что процентов 90 это наши люди. В любом случае.
Влад, а как сейчас на фоне вот этих разговоров о признании, что происходит в экономике? С землей, допустим, нет ли заинтересованности в инвестировании в землю Донбасса с точки зрения подъема сельского хозяйства, развития сельского хозяйства, каких-то предприятий, каких-то заводов, в которых вкладывают глобально, но есть же еще и сопутствующие какие-то предприятия, более не такие масштабные производства, которые тоже необходимы, но в них можно вкладываться. Кто проявляет интерес?
Я думаю, что основное, к чему проявлялся всегда интерес, это наши две электростанции. Они подверглись глубокой модернизации сейчас, там порядка больше миллиарда рублей туда было вложено. То есть мы спокойно можем экспортировать электроэнергию, при том, что у нас свой уголь. Тот уголь, который мы используем на этих электростанциях. Второй момент – сельское хозяйство. Конечно, сейчас все прекрасно понимают, что происходит в мире с продуктами питания. И наша земля как бы позволяет нам, наверное, говорить сейчас о том, что в Донецкой области выращивали меньше сельскохозяйственной продукции, чем мы выращиваем сейчас здесь в ДНР. Потому что ну, вынуждены мы были обратить внимание на все это. Раньше как бы не занимались, были брошены после развала Советского Союза поля. У нас были очень много совхозов, колхозов, которые занимались овощной продукцией. Они все были закрыты, там мелиорация у нас, вся эта система прекратила свою деятельность. Ну вот сейчас были вынуждены заняться сельским хозяйством. Мы, в принципе, и животноводство у нас, ну, кроме как бы разведения крупного рогатого скота, остальное у нас достаточно на высоком уровне. И есть, да, реально заинтересованные люди, чтобы сюда инвестировать. Но, как вы все прекрасно понимаете, люди инвестируют, когда есть определенность, когда есть спокойствие.
Стабильность.
Вот чего, да, чего мы ждем от признания, это определенности, потому что люди... Я очень много знаю таких людей, которые говорят, ну вот будет какое-то решение там по признанию, и мы сразу же, конечно, сюда вернемся. И признание это все тоже прекрасно понимают, что это спокойство.
Безопасность, да.
Да, и безопасность, потому что ну, всем понятно, что мы тогда на законных абсолютно основаниях можем пригласить миротворцев российских, которые будут здесь размещены, и, конечно же, ни одна мина, ни один снаряд сюда уже больше не прилетят.
Но я знаю людей, да, и я подтверждаю твои слова, которые уже сегодня планируют вложиться. И скажу честно, вот честно я скажу, что при этом в обсуждениях с этими людьми разговор идет о марте. Вот март и март, март и март. Не война, не противостояние, не нападение на Украину, а вклад, вложение денег, инвестирование денег в земельные просторы Донбасса. Кстати, Донбасс, вот именно Луганская область и Донецкая область, они были, как ни странно, самыми засушливыми всегда во времена Советского Союза, и, оказывается, это были лидирующие области по зерноводству. Я не знал этого. Оказывается, Донбасс не только углем обеспечивал, но и кормил Украину.
В советское время, да, так
Паша,
и было.
Влад, Паша Ангелина, это же Старобешевский район, Старобешево, это там музей, я вот ее посещал. Вот, равно как и Засядько Великий, который был из Стаханов, ну, в соседнем Луганском, в Луганской области, но тем не менее.
да.
Это люди, которые умели и доказывали, что своими руками, трудом тоже героические вещи можно совершать. А сейчас есть такое?
Ну, у нас же вот был еще Захарченко покойным, посажен яблоневый этот сад, там, где очень большой урожайности эти яблони. И он же прекрасно себя чувствует и дает плоды. И я думаю, что при реальных вложениях, капиталовложениях нормальных, то здесь вполне все возможно. Потому что реально, да, при Советском Союзе это было. Но потом у нас же тут были трубы вот эти вот мелиоративные. Они же все были порезаны в 90-х годах, потому что, ну, все побросали. И все на этом закончилось. Поэтому вот такая ситуация была. Но сейчас все восстанавливается, как бы. Я думаю, что реальная самодостаточная наша земля и черноземы эти, они вполне реально, мы можем себя прокормить.
Ну, там яблоневый сад, тоже много разговоров о нем, и Владимир Антонов много вложил своего ресурса в этот сад. Это яблони скороспелки, так, ну, правильно я называю, которые, да, быстро, да, дают.
Там, да, но, они,
да, там, да, были разговоры, что преснопамятный Ташкент там вмешался, вот, и тяжело было по налогам, по обеспечению этого сада, по принадлежности его.
Было, да.
Да, там есть,
проблемы были.
Да, проблемы были, но сегодня уже мы можем говорить о возрастающем интересе инвесторов. Ну, просто глобально возрастающим. Хорошо, а с политической системой что произойдет, на твой взгляд, если признание территории превратится в признанное государство?
Ну, я не думаю, что какие-то будут изменения в политической системе, потому что, ну, допустим, даже в России есть же регионы, федеральные регионы с различными, да, вариациями. Допустим, есть Чечня. Есть Курская область, там, Воронежская область.
Конечно, конечно. Есть, но все они подчиняются одному и тому, да, же закону, если о федеральной субстанции говорить.
Ну да, они подчиняются одному и тому же закону, но там есть особенности свои, есть федеральное законодательство, там в каждой федерации свое. Поэтому я не думаю, что у нас какие-то изменения произойдут, у нас будет то же самое, что там...
Владислав, а возможно ли такое развитие событий, как, скажем, в Крыму в 2014 году? Ведь они сначала приняли декларацию о независимости, а затем проголосовали за воссоединение с Россией. Такой вариант возможен?
Ну, вполне возможен. Все зависит от политической ситуации, от, как бы, ну, все прекрасно понимают, что для того, чтобы Крым проголосовал, нужно было, чтобы Россия была готова к этому голосованию, правильно?
Да, согласен.
Да, и опять же, Влад, с чего начал? 60% территории временно оккупированы Украиной.
Да, мы от них отказываться не собираемся, от этих территорий. И, поэтому сравнивать там соседей...
Здесь говорить о дипломатическом пути возвращения этих территорий, по-моему, не приходится.
Да, но мы должны говорить правду, если она есть.
Да.
Те люди, которые сегодня на линии фронта стоят, это не люди из Ямало-Ненецкого округа или из Бурятии. Это местные военные, бойцы народной милиции, которые, а их поддерживают и внутренние войска, и полиция, и МЧС, и силовики, и чекисты, которые там несут службу, чекисты ДНР, ЛНР, да. Понимаешь? Они-то надеются на то, что они, соединившись со своей идеей на территории ЛНР, ДНР, но покинув Краматорск, Славянск, Мариуполь, Константиновку, то есть все они надеются, что они вернутся на свою малую родину,
ну, да,
на которую смотрят, да, бинокль.
Там и остаются и родственники.
Да, и родственники, и земля родная, сад, деревья, которые они сажали.
Конечно.
Вот в чем сложность. Это проблема.
Ну, и даже я не говорю о том, что у нас в армии, и Саша, наверное, ты знаешь, что много людей из Харькова, много людей из Одессы.
Из Киева, из Одессы.
Из-за Львова даже.
Я лично знаю из Тернополя, да, людей, из Львова.
Западная Украина, да. Поэтому и они тоже как бы не хотят, чтобы Украина оставалась в этом виде,
формате, в, да, в этом формате, сейчас, до которого, да, они довели. А вообще,
но надо показать сначала хоть какой-то пример успешного развития.
Ну, конечно.
Слушай, а что происходит вообще сегодня на Украине? Что, я имею в виду не в трамваях и троллейбусах, не на улицах, а вот во власти. Я не вижу там какого-то разнобоя и неединения.
Я думаю, что они, те, кто сейчас у власти, они все, ну, для нас, я думаю, они одинаковы. Что бывшая партия регионов, что там какие-то порошенковские партии, что партия Зеленского. Я вот разницы особо не вижу.
Ну, дело в том, что там идеологической основы, платформы общей нет у вас с ними, я так понимаю.
Да нет, это об этом даже не говорим, Галим Маратович. Я просто говорю о том, что там еще политическое единство существует. И для меня это странно. Я не могу понять, как люди на бандеровской основе вот сохраняют такое единение. Почему так?
Ну, там... Потому что все решают деньги, Саша, там все решают деньги, деньги эти рулят всем. Никакой идеологии там фактически нету во власти, там даже нет партий националистических, которые вот именно участвовали в формировании первых добровольческих вот этих батальонов, которые, из-за которых, собственно, война и началась. Там же, ты же помнишь, что ВСУ-то воевать-то не хотела?
Ну, конечно, да, они не
хотели. Воевать хотели убивать те, кто, ну, эти националисты, которые готовились там, и готовились они не один год, и не с 2000-х годов, они с 80-х годов к этому готовились. И все эти, это прекрасно понимали, и Кравчук, и Коммунистическая партия Украины, которая там была, они все прекрасно это знали, они все это понимали, что на Западной Украине... готовится вот это вот все, что вылилось потом в 2004 году в Майдан и в 2013-2014 году в Майдан и в войну. Поэтому вот те партии, которые сейчас, они чисто пришли на вот этой волне к власти и тупо зарабатывают деньги. А идеологии там абсолютно никакой у них нет.
Но, видать, большие деньги, если они так едины вокруг этого котла, в котором варится эта финансовая масса.
Ну, послушай, они там детей своих женят между собой, вне зависимости от партийной принадлежности, крестят детей этих. Ну, мы о чем говорим? Мы думаем, что там какие-то у них разногласия, никаких там разногласий нет. Если они... договариваются о каком-то там разделе чего-то, какого-то бизнеса, то они на этом зарабатывают просто деньги и все. Россию они использовали в свое время, партия регионов использовала как какую-то кормушку. Они все время обещали там российскому руководству, что они там пророссийские, да, но на самом деле никакой пророссийскости, как оказалось, нет. Это просто вот было приспособленчество обычное, такое украинское, и все, ничего больше. И Донбасс, вот, выходцем из которого являлся Янукович, уже все понял, когда Янукович сбежал. Я думаю, что возврата назад нет, потому что нас обманули в 2004 году, это партия регионов. Я лично считаю, что нужно было вот то, что мы сделали в 2014 году, нужно было это делать еще в 2004 году. Ну, нас же остановили, нам пообещали, что все там будет. И русский язык второй государственный, и региональное самоуправление. И ничего этого не произошло, что Влад, мешало партии регионов.
Да, к сожалению, мы сейчас уже
переходим у на нас новости. Был Владислав Бердичевский, человек, который знает много, и которого мы все время будем приглашать, слушать и смотреть. Влад, спасибо большое.
Да, спасибо, Владислав.
Есть Бриктайм.
Еще раз свой
канал. Да, и вперед.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. И я еще сразу вам напомню, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть онлайн-трансляцию нашей программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Оставлять там свои комментарии. Александр Валерьевич.
Да, добрый вечер еще раз. Программа «Военный курьер», говорит Москва, на радио и в Ютубе. А гость наш Дмитрий Астрахань. Дима.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, это мой друг, это человек идейный сторонник Донбасса, идеи свободы. Человек, который щепетильно копается в различных источниках и вытаскивает на свет Божий какие-то подробности, которые обличают оппонентов.
Я бы сказал, редко, но метко он в своем телеграм-канале отмечает эти вещи.
Нет, он частенько.
Не, ну когда как, частенько, но я к тому, что ну, достаточно очень метко все
да,
это звучит.
Да, житель Донецка, экс-пресс-офицер пресс-службы Народной милиции ДНР, игрок «Что, где, когда» на Украине в свое время. Вот, ну и наш интеллектуальный друг и соратник. Дим,
да.
Слушай, что там, супостат действительно собирается на той стороне?
Да, однозначно, я считаю, что есть признаки этого. В первую очередь, признаки, которые видны по движению западных войск, по движению стран НАТО, потому что английский спецназ прибыл на Украину, даже официально, даже по английской прессе, и можно, естественно, предположить, что там гораздо больше ССОшников, чем это известно английским журналистам. На Восточной Европе достаточно большие движения войск, и во многом это соответствует тому, что мы видели перед этим на многократных учениях, которые так или иначе разыгрывали и обыгрывали войну на Украине с точки зрения НАТО.
А в чем тонкость задач вот этого спецназа английского? Что, для чего он?
Ну, я могу предположить, что согласно их вот, реформе, согласно их концепции, во-первых, спецназ в любом случае ССО должно подготавливать базу для дальнейшего захода армии. Во-вторых, в украинской армии существует система компьютерного онлайн-управления боем с возможностью переключения на натовские протоколы. То есть, ну, вопросом является связь и ретрансляция. И ее, естественно, обеспечат абсолютно надежно, да, те, кому могут доверить в восточноевропейском командовании НАТО, это свои ССО. А дальше, по сути, можно на планшете играть в Warcraft, двигать там юнитов украинских, и это возвращает нас к распространенному мнению о том, что в случае войны России и Украины российская армия там уничтожит штабы и лишит украинскую армию управления. Если это управление будет происходить из Германии, где находится восточноевропейское командование НАТО, то не лишит.
Да, это интересно.
Да, вот об этом, кстати,
это
мало
интересно. Кто задумывался. Управлять-то могут вообще с другого места. Придется нейтрализовывать людей, исполнителей, а это больнее.
Ну и им проще скрыться. Кроме того, если смотреть на те учения, которые непосредственно происходили на территории Украины, то в 2020-м отрабатывалась высадка десантно-штурмовых подразделений английских, а в 2021-м подход тяжелой пехоты. И остановка гипотетического российского наступления по линии Днепра и с возможным форсированием Днепра в обратную сторону контрнаступления. Естественно, в этой всей ситуации англичане непосредственно на месте берут командование над украинскими войсками и оказывают им соответствующую поддержку, включая воздушную. Но это то, что было на учениях. И это тоже во многом обрисовывает возможные рамки гипотетической войны.
Тут еще вопрос, удастся ли им взять, потому что сложно в славянской душе разобраться.
Ну, в любом случае, военная реформа английская, военная реформа американская, и вот основной их тезис о войне с равным технически развитым противником на территории третьего союзного государства с участием союзных сил и создание специальных тактических групп, специальных подразделений для этого. Ну, вот в Англии, например, это Deep Strike Brigades, это бригады глубокого удара. Ну, очевидно, там вот все это по сценарию намекает на войну на территории Украины, в которой эти бригады будут поддерживать и, скорее всего, возглавлять
украинскую пехоту. Потому что, ну, пехоты там много, там проблемы не в пехоте на Украине.
Угу. Дим, ты знаешь, вот Чаплыга, Михаил, интересную вещь я сегодня услышал от него. Это, ну, активист украинской стороны. О том, что вся эта девальвация активов украинских и дефолт этот, продвижение к дефолту самой страны, вот этими заявлениями о скорой войне, обвал экономики, обвал инвесторской программы, опасения людей, которые вкладывают деньги за безопасность не только денег, но и лично свою, все это подводится для того, чтобы государство Украины было куплено по дешевке. Как ты к этой версии относишься?
Ну, это же всегда вот спор о курице и яйце, да? Богатые всегда богатеют и зарабатывают на любом развитии событий. Или богатые придумывают такое развитие событий, при котором они зарабатывают на войне. Но это вот курица и яйцо, и тут очень тяжело, и, наверное, вот моих знаний об экономике не хватит, чтобы дать ответ.
Ну, в общем-то, образование у тебя выше, и ты можешь... Я могу тебя причислять к интеллектуалам.
Ну, я просто думаю, что я не сторонник теории заговора, да, и я не сторонник того, что люди начинают, бизнес начинает войну, чтобы разбогатеть, да, бизнес, ну, не любит войну. Бизнес любит предвоенную истерию, это правда, ну, может любить, да, определенный вид бизнеса. Другое дело, что, естественно, люди с мощными ресурсами в любом случае будут стараться, ну, не уйти в минусе из любого развития ситуации. Ну, мы это видим. Мы видим, как эвакуируются люди с деньгами, как люди выводят деньги, как торговцы оружием торгуют оружием. Ну, то есть мы видим все те вещи, которые, ну, в любом случае, естественно, происходят вот в этой воде.
Мутный. Слушай, тоже тема продажи оружия. Не теряет ли привычный уровень торговля американским оружием? И нет ли вот этой истерии для того, чтобы и для Европы в том числе, ну, в первую очередь, наверное, для Европы, медведь придет, медведь все сломает, русский, вот, чтобы поднять на прежний уровень торговлю оружием?
Ну, это... Я не думаю, что украинский конфликт – это выгодный конфликт для демонстрации торговли оружием. Да, с одной стороны, понятно, что конфликт на Украине в целом оживил, ну, вот вся ситуация с возвращением вообще гипотетической войны равных противников, которая во многом, да, оживила там программу F-35, оживила программу американских стелс-эсминцев, и вместо стрелкового оружия, в котором, естественно, не те объемы денег и контрпартизанской борьбы, снова речь пошла про многомиллиардные и рекордные в истории США программы вооружений. Вот F-35 – самая дорогая программа в истории вооружений США, в принципе.
Самолеты.
Да. Причем самолеты не контрпартизанские. Самолеты, основной пользой от которых является война против равного противника. И да, в этом смысле понятно, что оружие, разработка и торговля оружием в целом на фоне всех событий после 2013 года вышла там на принципиально иной уровень. Тем более на фоне того, что в Америке регулярно ведь говорят и о возможной войне того или иного формата за Тайвань. Ну, да, опять же, да, все равно. Да. Но это все равно, да, это война технически развитых противников на территории третьей страны. И там уже речь идет о том, что корпус морской пехоты США реформируется, и он реформируется вместе с техникой. Уже речь идет о том, что к каждому отделению будет две роботизированных машины, причем одна из них РСЗО с возможностью запуска умных боеприпасов и дронов камикадзе, так называемых, а вторая типа колесного робота-танка, то есть на каждое отделение, новые средства высадки, это там безумные деньги,
То есть это на каждые 10-12 человек?
У них в морской пехоте большое отделение, у них отделение 16 человек, по-моему. Точнее, они еще сейчас собираются увеличить, это не на 10-12,
ну, там полувзвод. На
15-16. Но у них численность отделения привязана к размеру средства высадки. То есть там у них крупные вот эти десантные амфибии, поэтому у них традиционно для автономных действий там крупные отделения в корпусе морской пехоты.
А что можно ожидать в случае признания территории как государства, вот этой части Донбасса, ЛДНР, с военной точки зрения, как ты считаешь? Ну, если смело порассуждать.
Ну, с военной точки зрения, что сейчас происходит? То есть сейчас Украину пытаются насытить оружием новых поколений, которое может изменить баланс сил. То есть вот, видами оружия, которое с точки зрения там, Украины, ну или, соответственно, с точки зрения тех, кто его поставляет, могут менять баланс сил. То есть это
в Донбассе. В
Донбассе, да. То есть это в первую очередь туры третьего поколения. Это НЛО, корректируемые ПТРК.
Противотанковые это, комплексы.
Да, ну, Джавелин – противотанковая управляемая ракета, то есть это полноценный тур. А НЛО, английский, это корректируемая ракета. Она по, ну, там есть терминологический спор о том, можно ли ее считать ПТУРом или ПТРК. Да? Но так или иначе, это оружие, которое при определенных количествах может, в теории вопроса, может менять баланс сил. Но вопрос тактики применения...
На поле боя. Остается. Не глобально, на поле боя, да?
Да. Ну, при условии того, что республики вооружены советским оружием, теоретически Украину можно насытить теми или иными видами более современного вооружения, которое... Ну, ушло там на 30 лет вперед.
Дима, а тебя не смущает просто тот факт, что их в три раза больше сейчас на линии разграничения?
Я сейчас вот хотел закончить ну, вот основную мысль про то, что, соответственно, признание в первую очередь может с военной точки зрения уравнять вот этот баланс. То есть современное оружие против современного оружия. То есть мы сейчас находились в ситуации, когда все воюют советским оружием. То есть вот, война по учебнику 88-го года, вот условно говоря, да? И признание может эту ситуацию ну, снова уравнять. То есть современное оружие против современного оружия. То есть вот это первый же будет, мне кажется, военный результат. Если говорить о балансе сил, то при прочих равных и при отсутствии господства в воздухе у наступающей стороны, ну, их должно быть в 3-5 раз больше с учетом застройки, с учетом всего для активных наступательных действий. При этом они будут нести крупные потери. Крупные, ну, того уровня, к которым вряд ли кто-либо вообще готов.
Угу. А что с военно-морскими силами Украины? Насколько они реабилитированы после потерь 2014 года?
Ну, они получили там достаточно большое количество катеров, это вот Айленды наиболее известные, там часть из них списаны из береговой охраны США, часть из них построена на Украине. Они так или иначе рассматривают концепцию москитного флота. Грубо говоря, они считают, что они способны создать волчью стаю, которая дает на один полноценный русский боевой корабль в Черном море большее количество целей, чем этот корабль способен одновременно обстреливать.
Москитно-байдарочный?
Ну, да, тут много есть юмора про резиновые лодки, которые там им поставляли для специальных операций, и про совсем уже легкие катера. И, ну, сама концепция того, что количество этого москитного флота должно перегрузить количество одновременно обстреливаемых целей, кто-нибудь да выживет, и потом кто-нибудь типа отомстит за всю остальную свою волчью стаю. Это достаточно такая интересная концепция.
Но я хочу четко сказать, что я не считаю Украину в военном отношении слабым государством. Это не мальчики для битья, это серьезная сила, в том числе в Европе, насыщенная сейчас современным оружием, ну, пускай она не освоена в таком, в необходимом, освоение этого оружия не вышло на необходимый уровень еще. Ну, выйдет. Полигонная работа, она очень значит для становления новых вооруженных сил. Уверенность в помощи Запада. Вот, поэтому это не мальчики для битья, это серьезные силы, которые, да, которые необходимо учитывать. Тут еще
речь идет о мотивации.
Как в обороне, так и в их возможном наступлении. Поэтому...
Я вот Александр Ильич, я вот в этом смысле вот как раз и хотел бы дополнить, да, что вот если вот это количество, ну, плюс-минус украинских сухопутных войск дополнить западной авиацией и дополнить западным командованием, я сейчас, ну, про флот я не готов говорить, но вот если говорить о сухопутной войне, то им не хватает в гипотетической войне вот с Россией, им не хватает авиации, то есть, ну, понятно, что они самостоятельно не готовы бороться за превосходство в воздухе, и им не хватает современной артиллерии. То есть, если считать, что вот эти компоненты будут быстро дополнены их натовскими союзниками, то, ну, ну как бы, пехоту они закроют плюс-минус при грамотном команде.
Дим, а это за денежку поставляют или дарят? Западные партнеры украинские нынешние, они дарят оружие и боеприпасы? Или за денежку?
Нет, там те или иные, ну, то там часть типа экстренно дарится, часть по кредитам идет, ну, когда американская вот эта программа закупки, ну, выделение кредита, который используется на американскую уже закупку. И, ну, часть просто покупается.
Ну, это же какая-то дружба не очень качественная с точки зрения морали.
Ну, Украина в любом случае существует при условии постоянного вливания в нее западных денег. То есть это все равно не экономика, которая ведет самостоятельную войну. И Украина, ну, принципиально существует вот ровно до момента, пока бесконечное количество денег вливается туда для любой проблемы.
Внимание.
В этом смысле, каким путем они идут? Ну,
внимание, тут у нас в сети обсуждается, кто больше по горам пройдет, Фергасов или Сладков. Ребята, ненавижу горы. Я ходил по горам, я перемещался, жил в горах. Честно вам говорю, Вергасов, наверное, щуплый Вергасов даст дрозда. Надо мне сгонять вес, я согласен.
Ну, по горам я тоже не люблю.
Меня, ребята, горы — это больше, тяжело,
больше
ей-богу.
По снегу в лесу.
И я думаю, правда, что люди из горного отдела вымпела подтвердят это. Вот. Мои робкие попытки выйти на какой-то уровень, но это... Да, я участвовал и в горно-полевых выходах, и в учениях ЦСН в горах, но, блин, тяжело очень, тяжело.
Так, ну ладно, это было лирическое отступление. Дима. А я просто, подожди, я, Дим, вот о чем хотел спросить. Дим, вот они все время говорят, что поставляют оборонительное вооружение, но ведь это же ложь.
Да, это ложь однозначно. Там есть номенклатура вооружения, которая вообще неприменимая в обороне, но в первую очередь это противобункерные гранатометы М-141. Ну, потому что все понимают, да, что бункер не будет ни на кого наступать. Противобункерный гранатомет — это оружие малоприменимое в обороне.
А то, что касается вот новых, в смысле, то, что касается ПЗРК, вот этой поставки, это же тоже серьезное оружие, которое, ну, не факт, при разгроме или при каких-то ударах будет оставаться под контролем вооруженных сил Украины.
А в смысле оставаться под контролем?
Да разграбят склады при отступлении. Что, если... Понимаешь, война — это такая нестабильная субстанция, которая может привести к любым каким-то вещам, начиная от потери просто этого вооружения и подбором националистами и экстремалами на украинской стороне, заканчивая тем, что просто попадут к бандитам эти...
Нет, в свое время же принимались определенные договоренности о том, что нельзя распространять эту технологию ПЗРК среди непонятно каких стран.
Потому что это могло перейти... Даже в Афганистан поставляли.
Это они поставляли. Они-то да, но потом были приняты определенные договоренности. А сейчас это может опять непонятно уйти к каким шайтанам, в общем-то.
Ну, это вряд ли может, ну, на фоне вот того, как устроена Украина, это вряд ли может уйти к таким шайтанам, которые угрожают тем, кто поставлял это оружие. Все равно, как бы, ну, в любом бардаке это оружие будет угрожать плюс-минус соседям Украины.
Белоруссия, Россия.
Белоруссия, Россия, да.
Перекупаться экстремистами в Азии, в Таджикистане, ну, в Киргизии,
же продавала, в Узбекистане, Казахстане. Оружие продавала... Украина же продавала оружие в ИГИЛ. Продавала.
Украина продавала оружие куда угодно.
Да.
Это страна, которая производила очень мало оружия, но стабильно находилась там в десятке лидирующих продавцов оружия. Это люди, которые успели продать.
Ну, с военных складов. да? Которые еще остались от СССР.
Так, вот Правдоруб пишет, что мы должны удалить из эфира эту программу, потому что, а вдруг не признают, и нам будет стыдно. Вот. Да речь-то идет. Мы рассуждаем о том, что будет, если признают. Потому что если не признают, мы уже знаем. Мы уже знаем, когда надеялись на признание, и что получилось. Получилась война, получились гробы по обе стороны линии боевого соприкосновения и линии фронта. Переход из рук в руки территорий, городов. Никто никому не уступает. Хуже России, хуже экономики Украины однозначно. Мы уже знаем, когда не признают. А мы рассуждаем, что будет, если возможно, признают. Потому что сказано, что 16 числа или когда, 15-го, будет Дума рассматривать вопрос о представлении президенту Российской Федерации на утверждение вот это решение. Ну, вот отсюда и разговоры. Тут некоторые вещи, ну, мне кажется, лишние, меняют тему. Дим, то, что касается народной милиции. Если территории признают государством, то что будет с народной милицией ДНР, вот, например?
Ну, я думаю, что разумным был бы переход народной милиции ДНР в ту или иную форму работы с российской армией. Мне кажется, это было бы разумно.
Ну вот по примеру.
Это, кстати, вот по примеру тех южноамериканских стран, в которых закреплено, прямо вот легально закреплено руководство американской там, национальной гвардии или американской армии их вооруженными силами.
Такой прецеденты такие есть западные, да?
Да.
Ну,
а то есть я не вижу разницы, да, почему бы нам нельзя было это сделать точно так.
Ну, в принципе, да, почему бы и не поступить, как в Южной Осетии или Абхазии, я говорю, о взятии под контроль пограничниками линии пограничной с определенными государствами вновь признанных государств и создание военных баз на этой территории. Вопрос о безопасности сразу снимается. Сразу и моментально. Дима, Дмитрий Астрахань, спасибо огромное. Мы сегодня обсуждали тему войны в Донбассе, которая идет. Но я вам хочу напомнить, что завтра, 15 числа, день вывода советских войск из Афганистана, где мы вместе интернационально выполняли очень важную задачу, глобальную задачу, о которой мы до сих пор говорим спустя 30 лет. И то, что мы там сделали, до сих пор отзывается благодатным, между прочим, на той же безопасности, на воспоминаниях в истории и на действии афганской экономики.
Ну, я бы еще добавил, что это день воина-интернационалиста, это не только Афганистан, да, но и другие страны, где наши военные принимали участие. Ну что, на этом мы прощаемся. Всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
До свидания.